Слово благодати представляет проповедь «Люди, изменяющие мир». Проповедует пастор Алексей Коломийский.
Послание Колоссянам, 4 глава. Я сегодня хотел бы прочитать вместе с вами 5 и 6 стих. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Помните, апостол Павел пишет тем людям, которые пришли ко Христу в результате служения одного из его учеников. Эти люди начали церковь, или по всей видимости, вот этот человек, Епафрас, который поехал туда в Колоссы, он послужил инструментом для того, чтобы там церковь началась. И после того, когда эта церковь началась, через примерно 3 года, Епафрас приезжает, находит Павла в тюрьме, приезжает к нему и делится с ним. Он изливает свою душу и рассказывает о том огромном благословении, которое сейчас переживает вот эта вновь образовавшаяся церковь. Услышав это, апостол Павел шаг за шагом представляет этим людям глубину учения. Он говорит им о том, что из себя представляет сущность христианства, сущность жизни. После того, когда он объяснил им это, он дает им несколько практических деталей, практических указаний на то, как вот эта истина Божья, которая коснулась их сердец, должна изменить их жизнь. Он подробно останавливается на том, как эта истина изменяет семью. Он детально говорит о том, как эта истина изменяет отношения родителей и детей. Он подробно говорит о том, как эта истина изменяет отношения людей с работодателями или с теми, кто на них работает, экономические взаимоотношения. И вот как бы последним штрихом, перед тем, как обратиться к приветствиям, апостол Павел касается еще одного важнейшего вопроса. Вы знаете, я много раз слышал в проповедях, в различных церквях призыв к тому, чтобы мы были очень внимательными, чтобы мир не повлиял на нас. Но то, о чем здесь говорит апостол Павел, говорит абсолютно об обратном. Говорит о следующем шаге. Да, чтобы мир не повлиял на нас, это одно. Но апостол Павел говорит о другой задаче, о реальной задаче, которая стоит перед каждым из нас. О том, чтобы мы могли повлиять на мир. Это как в военных действиях, как в армии, в науке военной. Есть защита, есть нападение, есть наступление. Так вот, когда апостол пишет к тем, кто жил там, в Колоссах, он не говорил им о том, чтобы они заняли только круговую оборону, и вся их жизнь представляла собой не что иное, как попытки отстреляться. Нет, он говорил, у вас есть задача. И ваша задача заключается в том, чтобы вы, находясь вот там, в том городе, чтобы вы вот там изменили мир. Братья и сестры, сегодня эта задача стоит перед вами и мной. Сегодня Бог вот здесь, в Ванкувере, поставил задачу перед нами. Сегодня Бог поставил задачу перед каждым верующим человеком в каждой точке планеты. Он поставил задачу не только то, чтобы мы сохранили святость и чистоту жизни Иисуса Христа. Он поставил перед нами задачу, чтобы мы, да-да, вы, повлияли на тех людей, которые рядом с вами. Возможно, вы тоже слышали об этом. Возможно, вы читали какие-то тексты на миссионерских конференциях. Обычно в нашей церкви мы говорим об этом, что мы должны проповедовать, мы должны влиять, мы должны идти, мы должны нести Слово Господне. Я сегодня хотел бы посмотреть на этот призыв и на этот вопрос несколько в другом ракурсе. Посмотреть на него так, как смотрел на него апостол Павел. Я хотел бы проследовать вместе с вами, так же, как мы следовали слово за словом все это послание, проследовать эти 2 стиха, для того, чтобы мы могли понять, что это такое. Мир болен. Мир нуждается в изменении. И Иисус Христос изменяет этот мир через нас. Изменяет через церковь. Когда вы думаете о влиянии на мир, что приходит в ваше сознание? О влиянии на мир. Скорее всего, в ваше сознание приходят политики. Может быть, какие-то особо выдающиеся актеры. Особенно те, которые становятся политиками потом. Некоторые из них вы знаете. Может быть, какие-то писатели, которые что-то написали, настолько впечатляющее, что их книги читают все. Гарри Поттер, например, недавно покорил мир и продолжает покорять. Есть такая книга, которую засняли на фильм. Но вы знаете, когда мы говорим о христианском влиянии, у Христа совершенно другая схема. Христос говорит о том, что каждый человек, который познал Его, который знает Его Слово, который питается этим Словом, этот каждый человек обязательно, я подчеркиваю, обязательно будет влиять на тех, кто окружает его. Посмотрите в первом послании к Коринфянам, в первой главе апостол Павел пишет об этом, 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Когда мы здесь в церкви думаем о влиянии на мир, то, скорее всего, мы думаем, наверное, это пастор должен влиять. Или, может быть, те братья, которые несут ответственность, члены церковного совета. Или, может быть, музыканты наши, которые хорошо поют, и мы пригласим людей, которые не знают Иисуса Христа и не послушают это пение, умилятся сердцами своими и придут к познанию Иисуса Христа. И мы тогда сможем на них действительно повлиять. Иисус Христос говорит здесь совершенно о другом. Посмотрите, то, что открывает в этих стихах апостол Павел или Иисус Христос через апостола Павла, говорит примерно следующее. У Христа есть план. Согласно этого плана, смотрите, что происходит. Его истина, которая явлена была в Иисусе Христе и отражена на сегодняшний день на страницах Священного Писания. Вот эта истина сегодня изменяет души, во-первых. Во-вторых, эта истина дает новую природу и жизнь его детям. Для того, чтобы вот эти дети Божьи сегодня, отражая истину своей жизнью, могли изменять тех, кто вокруг их. Простая схема. Очень и очень простая. К сожалению, далеко не всегда тщательно следуемая христианами. Вы знаете, вот это влияние выражается здесь, апостол Павел пишет или характеризует его, рисуя два канала или два инструмента. Во-первых, он говорит, что изменяют мир люди с влиятельной жизнью. Во-вторых, он говорит, что мир изменяют люди с влиятельной речью, те, кто может говорить. Те, кто может впечатлительно говорить, те, кто может действительно оставлять след, говорить так, чтобы оказывать влияние. Я хотел бы сейчас вместе с вами рассмотреть два этих канала. Посмотрите пятый стих. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Вы знаете, с самого начала Бог строил отношения с людьми таким образом, что Он хотел, чтобы эти люди могли влиять на других. Помните Авраама? Когда Бог призывает Авраама, вообще, знаете, еврейский вопрос, это всегда вопрос эксклюзивности. То есть, они всегда сконцентрируются на том, что они одни. Это, да, действительно, это уникальная нация, уникально избранная Богом. Но посмотрите, Бог сразу же сказал Аврааму, что цель, почему я тебя избираю, для того, чтобы ты стал в благословение другим. Посмотрите, 18 стих, 18 главы Бытия. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. С самого начала цель призвания Бога Авраама заключалась в том, чтобы через него донести благословение для других. Знаете, когда Бог призывает христиан? Сегодня, когда мы становимся Его детьми, нам никогда не нужно упускать из вида то, что задача или одна из целей, которую Бог ставит перед нами, заключается в том, чтобы мы, придя к Богу, испытав Его благословение, наполнившись Его истиной, чтобы мы могли сегодня стать благословением для других. Первое послание Петра, 2 глава, 7 стих. Апостол Петр пишет людям, которые живут в сложнейших обстоятельствах. Это эпоха гонений, тяжелых гонений, преследования Неронова. Слушайте, что он пишет. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и соблазна, а которые не притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, для чего? Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас в чудный свой свет». Посмотрите, Бог очень ясно открывает цель, почему Он нас призвал. Он говорит, что да, вот эти люди, которые не знают, которые не слышат, не понимают, притыкаются, на что они оставлены, говорит, да, это естественно для них. Но когда речь идет о детях Божиих, вот эти люди, этот народ, эта нация живут совершенно другими категориями. У этих людей сознание наполнено тем, что я сегодня должен прожить так, чтобы своей жизнью провозгласить всем тем, кто вокруг меня, провозгласить совершенство. Знаете, это провозглашение не такое, которое включают только тогда, когда на него смотрят. Это провозглашение подобно скалам, подобно снежной горе, которая стоит и тогда, когда она в тумане, и тогда, когда вокруг нее наблюдают за ней тысячи восхищающихся глаз. Это возвещение, провозглашение совершенства, которое произошло, которое сформировало, которое сделало этого человека таким, когда на него смотрят, можно восхищаться. Тогда апостол Петр представляет очень ясно, говорит, в этом ваша задача. Для этого Бог вас призвал, для этого Бог делает вас христианами. Есть русская пословица, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Влиятельные люди, это те люди, которые могут влиять жизнью. Влиятельные люди, это те люди, жизнь которых отличается от других, жизнь которых производит эффект, производит действие. Я сегодня хотел бы задать вам вопрос. Подумайте, пожалуйста, о себе. Какое действие ваша жизнь производит? Вы скажете, ну, я ж маленький человек. Я никогда не проповедую, я никогда не представляю себя, что я какой-то там деятель евангельский. Вы представили себя однажды. Однажды был тот момент, когда вы публично при людях провозгласили, что вы веруете. Принимая крещение, вы провозгласили, я буду провозглашать совершенство призвавшего меня. В этом заключается суть христианства. Посмотрите, здесь же немножечко дальше, 1 Петра 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странника, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, что дальше, прославили Бога в день посещения». Совсем не гарантировано, что ваша жизнь приведет всех окружающих вас ко Христу, но то, что она должна оказывать влияние, это 100%. Если ваша жизнь оказывает влияние, что-то с ней не так. Вы помните, Иисус Христос в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, говорил, «Вы соль земли, вы свет мира». И там же он говорит, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Соль не может потерять силу. Но он говорит о том, что если соль не соленая, тогда этот мир ничем не посолишь. Если христиане не способны повлиять на мир, тогда ничем ему не поможешь. Тогда что-то неправильно с христианами. Тогда, по всей видимости, это не соль. Тогда, по всей видимости, это какой-то другой химикат, который похож на соль, но не оказывает влияния. Итак, из чего состоит влиятельная жизнь? Несколько слов, которые здесь представлены в этом послании, я хотел бы коснуться их. Посмотрите, он говорит, со внешними Обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Интересная фраза. Обходитесь благоразумно, так скажем, по отношению к внешним ходите в мудрости. Слово «София» благоразумно, это греческое слово «София». Вы слышали это слово «мудрость». То есть апостол Павел призывает этих людей и говорит, если вы хотите оказывать влияние на других, вам нужно научиться мудрости, научиться ходить в мудрости, то есть строить свои взаимоотношения мудро. В другом своем послании, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, примерно о том же речь идет. Смотрите, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. Так скажем, большинство неверующих людей не ходят в церковь, не читают Библию. И даже тогда, когда они приходят в церковь, скорее всего, они приходят туда закрытыми, неспособными слушать. Они приходят послушать музыку, ну, может быть, посмотреть церемонию, может быть, каким-то образом поучаствовать в каком-то процессе, но чаще всего они не способны воспринять. Это процесс, требующий времени. Но эти люди работают рядом с вами. Или эти люди учатся с вами, они сидят за одной партой, или в одной классной комнате вместе с вами. Эти люди вместе с вами ходят в больницу, или они принимают вас как пациента, или же они продают вам в магазине что-то, или же еще в каких-то сферах, может быть, они соседи ваши. Бог позаботился о том, чтобы вот этим людям говорить через вас, через меня, через вас. И вот это слово наше, оно может выражаться в одной простой формуле. Насколько наша жизнь отражает Божью мудрость. Очень просто. Вы знаете, посмотрите Священное Писание, вы можете найти в нем очень много и много предупреждений, слов, которые говорят о том, что часто верующие люди поступают безрассудно. То есть это те люди, которые ходят в церковь, но реально живут не мудро, и поэтому люди, которые рядом с ними, они ничему от них не могут научиться. Потому что поступают эти люди точно так, как все остальные. Я перечислю некоторые. Посмотрите. Живущие для себя и своих удовольствий. Притча 23 глава. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет их в рубище». В 20 главе этой же книги написано: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, безрассуден». Вы знаете, на сегодняшний день для многих-многих людей центральной точкой в их жизни является желание получить удовольствие. По-разному люди его получают. Некоторые получают, как вот здесь написано, они увлекаются вином. Некоторые получают это удовольствие, написано, пресыщаются мясом. Заметьте, это стоит рядом. И, к сожалению, некоторые понимают так, а уж если мы пресыщаемся мясом, и это ничего, то можно и винца немножко попробовать. Это не так, нужно наоборот смотреть. Если вино такое страшное дело, о котором предупреждает Священное Писание, то нужно избавиться от того, чтобы быть рабом удовольствию насыщения своей плоти. На сегодняшний день это проблема, дорогие мои. Мир так живет. И мы должны отличаться от мира. Если вы хотите произвести впечатление на людей, которые вас окружают, если вы хотите на них влиять, вам нужно измениться, вам нужно мудрее жить, чем они живут. Второй вопрос. Увлекающийся богатством, названы глупыми, немудрыми людьми. 1 Тимофею, 6 глава, 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Еще одна характеристика. Мир сегодня сошел с ума от желания приобретать. Это является двигателем мировой экономики. Люди покупают то, что им 300 лет не нужно. Только потому, что все соседи уже купили. Люди сегодня поставили перед собой цель, это является двигателем, это является тем, что пленило сердца людей. К сожалению, когда мы смотрим на церковь, люди в церкви не намного отличаются от окружающих. Это является ценностью, системой ценностей. Я слышал разговор между двумя людьми, к счастью, не в нашей церкви. Смотрят на новую машину, большой-большой SUV, или джип, как его называют, которую купили, ну так скажем, их друзья, члены той же церкви, в которой они ходят, подъезжают. О, у Ивановых новый джип. Ну ничего, у нас дом зато лучше. Этим люди меряют жизнь. Верующие люди. К сожалению, на сегодняшний день вот это идолопоклонство, то, которое заставляет человека всю свою сущность, все свое естество подчинить тому, чтобы накопить, оно делает сегодня христиан точно такими же, как и люди окружают нас. Слушающие и не исполняющие слово названы безрассудными. Скажите, какой толк? Если вы ходите и слушаете самых лучших проповедников, если вы читаете самые лучшие книги, если вы выучиваете наизусть псалмы Библии, цитируете их каждое собрание, скажите, какой толк, если вы ими не живете? Матфея 7 глава, Иисус Христос говорит, 26 стих. А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Глупо. Прочитал на этой неделе историю об одном пасторе, который проповедовал людям о том, что нельзя воровать. Почему он стал проповедовать? Потому что он заметил, как на реке некоторые из членов его церкви воровали бревна, которые сплавляли, знаете, как в России сплавляют бревна, вверху их где-то выше по течению рубят, бросают в воду, и они потом плывут до завода, который стоит немножечко ниже, и там их потом обрабатывают, перерабатывают на этом заводе. И он думал, что он скажет проповедь, и это повлияет, он сказал проповедь. Действительно, многие подошли и поблагодарили его, и сказали, спасибо проповеднику, очень хорошая проповедь была. На следующей неделе он опять пошел к реке и опять увидел тех же самых людей, делающих то же самое. Он думал, что, может быть, что-то не поняли. Он взял, подготовил еще одну проповедь, еще более сильную, еще больше примеров туда, еще больше текстов Священного Писания. Очень убедительно проповедь звучала, и опять огромное количество людей подошли к нему и поблагодарили его. Пастор, это была феноменальнейшая проповедь. Это действительно то, что перевернуло нашу жизнь. Неизвестно, какую часть их жизни перевернула, потому что, когда он пошел на следующей неделе к речке, он увидел то же самое. Он тогда подошел к ним прямо там, когда они тащили эти бревна. На следующей неделе он уже не был пастором. К сожалению, очень и очень многие люди хотят слушать хорошие проповеди, хотят слушать слово, но какие же они глупые, если они по этому слову не живут. Так Иисус Христос сказал, безрассудные. Если вы хотите повлиять на мир вокруг вас, единственное, чем вы можете повлиять, позвольте истине Священного Писания поменять ваше сердце, поменять вашу жизнь. Философствующие о духовных вещах названы безрассудными. Смотрите, Колоссянам 2 глава 18 стих. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. И не держась главы. Сколько таких верующих сегодня, которые будут теоретизировать, которые будут рассказывать о самой правильной вере, которые будут рассказывать о видениях, которые будут рассказывать о том, как они говорили с ангелами, или они делали что-то, но которые потеряли самое элементарное. Они потеряли связь, живую связь с телом Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, безрассудные люди, не уповающие на Господа. Есть одна история царя Ассы в Ветхом Завете, который тогда, когда он встретился с трудностью, он вместо того, чтобы уповать на Бога, вместо этого он стал искать помощи у своих врагов. И он обратился к ассирийцам, у которых он просил помощи, чтобы они защитили его от своих же братьев, от иудеев. с которыми у них сложились не очень хорошие отношения. Послушайте, что Бог говорит этому человеку. 2 Паралипоменон, 16 глава, 8 стих. «Не были ли эфиопляне и ливияне с силою большей, с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил». Дорогие друзья, весь мир уповает на свою силу. Весь мир уповает на врачей, на деньги, на контакты, на связи, на силу физическую, на способность. Весь мир так живет. Христиане отличаются тем, что они могут уповать на Бога. Вы тогда будете влиять на людей, когда вы, попав в трудную ситуацию в вашей жизни, можете пройти ее, не поколебавшись. Вы тогда сможете показать людям, что существует какая-то более высокая, более важная, более привлекательная цель и смысл. Да-да, вы не проповедник. Вы, может быть, не очень образованный человек, вы сможете оказать влияние тогда, когда вас унизят, и вы останетесь спокойными. Почему? Потому что вы доверили свой авторитет Богу. Вы доверили свою репутацию Богу, и вам все равно, что о вас говорят ваши сокурсники. Это реальное христианство, друзья. Это реальность, которой так не хватает нам, к сожалению, в нашей жизни сегодня. Последнее. Библия называет безрассудными тех, кто не принимает Божий суверенитет. Те, кто рассматривает Бога, они дают Ему место в жизни, но они как-то смотрят на Него, как на объект, с которым можно торговаться. Послушайте пророк Исаия, 22 глава, 15 стих. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас». Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Станет ли изделие о сделавшем его говорить, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Люди тогда смогут увидеть настоящее христианство, когда они увидят в вас того, кто абсолютно подчинен своему Богу, который спокойно относится к любым сложностям в жизни, который не боится поворотов крутых, который знает, что бы ни произошло в политике, что бы ни произошло в природе, в погоде, может быть, обледенело все или все взорвалось. Он знает, что его жизнь, она в руке его Создателя. Этого люди неверующие не имеют. Это странно для людей, не знающих Бога. Вот почему Священное Писание говорит: со внешними обходитесь благоразумно. Живите мудро, живите так, чтобы люди могли увидеть в вас ту мудрость, которая превосходит человеческое разумение. Несколько стихов еще хотелось бы привести, говорящих об этой мудрости. Что это такое? Мудрость – это значит иметь верное знание, Священное Писание. И чтобы это верное знание формировало нашу жизнь, наше восприятие жизни, чтобы оно сформировало вас, вашу реакцию на то, что происходит, то, где вы находите удовлетворение, то, как вы проводите время, то, как вы смотрите в будущее, то, как вы реагируете на сложности, на болезни, на горе, на трудности. В этом заключается мудрость. Например, Священное Писание говорит: «Мудрая жена устроит дом свой, а жена глупая разрушит его своими руками». Создать семью всегда сложность. Это всегда вызов. Это всегда, вы знаете, нет таких семей, которые не встречались бы с трудностями. Так вот написано о том, что та жена, которая мудрая, она делает все, чтобы создавать, чтобы устроить, чтобы сделать его правильно, чтобы сделать так, как говорит Священное Писание. Та, которая глупая, та, для которой это не авторитет, Священное Писание не авторитет, она разрушит. Это же самое касается мужей, это же самое касается детей, родителей. Помните, мы говорили только об этом. Если вы забыли, возьмите, пожалуйста, кассеты. Возьмите, прослушайте еще раз. Вернитесь еще раз к этой практической реальности Божьего Слова, которое сделает вас способными повлиять на мир, который вас окружает. Вы знаете, по отношению к Иисусу Христу было сказано, что Он исполнялся премудрости. Очень интересный факт. Посмотрите, Иисус Христос был Богом, да? Он был Богом, Бога-человеком. Но дело в том, что в процессе, когда Он рос, Он был ребенком. Он когда родился, Он был абсолютно зависимым от своих родителей. Но потом Он постепенно рос, то есть у Него физически появлялась способность понимать больше в соответствии с Его возрастом. Так вот, Он отличался тем, что вот это понимание Бога, понимание истины всегда находило практическое выражение в Его жизни. Посмотрите, так написано, 2 глава Луки, 40 стих. «Младенец же возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости». Это активно, это не интеллектуальное только знание, это знание, преломленное в жизни, это знание, сделавшее его стабильным, спокойным, ясно видящим свой завтрашний день. Он знал, что у него завтрашний день будет Голгофа. Он знал, что его ожидает скорби в Гефсимании. Он знал. Тем не менее, он отличался от других, потому что он имел Божью премудрость. 2 глава 52 стих, здесь же Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога, у человека. Как научиться мудрости? Три правила существуют. Очень коротко скажу о них, чтобы еще немножечко времени было у нас на остальные слова в этих стихах. Во-первых, учитесь страху Божьему. Мудрость всегда приходит от Божьего страха. Так написано, начало мудрости – страх Господень. То есть посмотрите на себя. Сейчас вот просто спокойно отбросьте из своего сознания все то, что вас сегодня беспокоит. Отбросьте на несколько минут. И посмотрите на себя и на свою жизнь. Посмотрите, каким образом вы воспринимаете Бога. Характеризуетесь ли вы, характеризуется ли ваша жизнь тем, что вы приняли Бога как Господина и суверенного Владыку, и вы Его боитесь. Вы можете сказать, что вы имеете страх Божий. Писание ясно говорит, начало мудрости. Страх Господень, притчи 1 глава 7 стих. Второе. Изучайте Божье Слово, чтобы иметь мудрость. Очень просто. Мы об этом много говорим, об этом много читают. Кстати, именно поэтому мы здесь в церкви так много изучаем Библию. В нашей церкви Священное Писание занимает центральное место. Почему? Потому что мы верим, что только тогда наша жизнь сможет оказывать влияние на тех, кто вокруг нас, когда мы позволим Божьему Слову нас формировать. Посмотрите, два стиха. Я взял два стиха, оба этих стиха из послания Колоссянам, которые мы изучаем сейчас. 1 глава, 28 стих. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить его совершенным во Христе Иисусе. 3 глава, 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. То есть речь идет о том, что мудрость, вот эта София, о которой апостол говорит вот здесь, в 5 стихе, со внешними обходитесь благоразумно, она сможет попасть в вас только тогда, когда вы уделите время, когда будет проповедоваться Слово, когда это Слово будет проникать и будет формировать вас. Последнее. Просите у Бога мудрости. Иаков очень прямо, конкретно говорит о том, у кого не достает мудрости, просите у Бога. Просите искренно, просите серьезно, просите каждый день, поставьте перед собой цель, вот так, как вам нужен хлеб, так, как вы просили бы воды, так, как вы просили бы о здоровье ваших близких или о своем собственном здоровье. Научитесь просить. Итак, для того, чтобы мы могли оказывать влияние, нам нужно жить мудро. Второй элемент здесь же, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем, живите эффективно. Наша жизнь должна быть эффективной. Вы помните Лота? Лот назван в Новом Завете праведным человеком. Вот этот праведный человек прожил в Содоме 20 лет. Подумайте только, 20 лет этот человек жил в Содоме. Вы знаете, когда он начал говорить людям о том, что они могут погибнуть? За несколько дней, а может быть часов. До того, как это случилось. Но я хотел бы вернуться еще немножечко раньше, до того, как он начал говорить. Помните, когда Бог явился Аврааму и стал с Авраамом говорить о том, что я намерен уничтожить Содом и Гоморру. И Авраам стал говорить, обращается к Богу и говорит, да у меня же там племянник живет. А если там найдется 100 человек? Хорошо, не уничтожу. Если там будет 100 праведников, не уничтожу. Дальше Авраам продолжает торговаться. Дальше говорит, ну, трудновато 100 найти. А если 50 будет? Хорошо, если 50 будет, не уничтожу. Подумал, наверное, не дотянет, наверное, Лот до этой планки. Ну, а если 20? Так он дошел до 10. Вы знаете, если бы Лот за свою долгую жизнь приводил бы к Богу одного человека в 2 года, одного человека в 2 года, Содом не был бы уничтожен. Бог обещал. Бог сказал, не уничтожу. Если 10 человек найду, не уничтожу. Время было упущено. Город был разрушен. Даже те его родственники, зятья его, когда он пришел, стал им говорить о том, что, слушайте, срочно нужно убираться отсюда. Они подумали, что он шутит. Время упущено. Вы знаете, друзья, ваши дети даны вам на очень короткое время. У них очень короткое время, когда вы можете на них повлиять. Люди, которые работают рядом с вами или учатся рядом с вами, молодежь. Бог тоже свел ваши пути на очень короткое время. И Он свел для того, чтобы эти люди могли увидеть светильник, могли увидеть звезду, могли увидеть свечу горящую. Помните, когда-то Иоанне Креститель сказали, люди, которые были вокруг Него, сказали... Он был светильник, горящий и светящий. Иисус Христос говорит, и вы хотели погреться вокруг Него. Люди шли к Нему, почему? Потому что понимали, Он отличается от других. Идут ли люди к вам? Видят ли они, что вы отличаетесь, что вы не такой, что вы не такая, что вы не от мира сего? Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Галатам 6 глава. Итак, да коли есть время, будем делать добро всем, наипаче своим по мере. Вспомните те тысячи людей, сотни людей, с которыми вам приходилось иметь дело. Скажите, произвели ли вы на кого-нибудь из них впечатление, когда они задали вопрос, когда вы прошли, и у них осталось в сознании ощущение того, что этот человек отличается от других? Было ли такое в вашей жизни? Обладаете ли вы этим? Апостол Павел пишет в этом послании, он говорит, все это на месте. Богословие на месте, семья на месте, богослужение в церкви на месте. Но есть еще один важный элемент. Вы знаете, жизнь христианина не зависит от того, на каком языке вы разговариваете. Очень многие люди говорят мне, я не могу здесь проповедовать, потому что у меня нет английского языка. Это не зависит от языка. Жизнь человека... Она понятна на любом языке, она видна. Видно, как человек живет, чем живет и что является его движущей силой. Кроме того, что люди, изменяющие мир, должны быть людьми с влиятельной жизнью, это еще и люди в 6 стихе с влиятельной речью. Я хотел бы вместе с вами посмотреть еще этот стих. Очень важный стих, касающийся каждого из нас. И, на мой взгляд, во многом, в большой степени формирующий нашу эффективную жизнь. Посмотрите, слово ваше всегда да будет с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Знаете, одна из наиболее эффективных сфер или важных сфер жизни человека – это его слова. Способность к вербальной коммуникации только у людей есть. То есть только у людей есть язык, как лингвистическая система. Только люди могут понимать друг друга в том плане, что они что-то могли написать на бумаге, и кто-то другой пришел и прочитал. Что-то сказали, и кто-то послушал, услышал и понял, о чем идет речь. Бог дал этот особенный дар. Но дал этот инструмент, Бог сказал, что вот этот инструмент, он должен иметь определенные качества. Здесь написано, смотрите, слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Интересно, смотри, да будет всегда. Интересная фраза, да? То есть в любой ситуации, говорите ли вы с детьми, говорите ли вы с подругами, говорите ли вы в церкви, Говорите ли вы на работе с начальником? Говорите ли вы в магазине, или говорите вы в больнице, или еще где угодно, по телефону со своими родственниками? Написано, да будет всегда. Есть несколько качеств. Благодатью приправлена соль. Я хотел бы посмотреть на эти качества. Я хотел бы, чтобы мы сейчас могли коснуться их и посмотреть на то, каким образом они действительно могут влиять на нашу жизнь. Как они могут сделать так, чтобы мы могли быть людьми, изменяющими мир. Послание к Ефесянам, 4 глава, посмотри, 29 стих, написано. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Интересно. У слов есть задача назидать и доставлять благодать. Еще та же самая формула. Там написано «с благодатью», здесь «доставляло благодать». То есть слово представлено как носитель. Значит, мы его загрузили благодатью, и оно должно долететь до следующего человека и доставить ему благодать. В этом задача слов. Во всяком случае, христианских слов. Дорогие друзья, этим христиане отличаются или должны отличаться, что тогда, когда христиане говорят, их слова заряжены благодатью. Их слова несут в себе заряд, заряд, который посещает человека и приносит ему удовлетворение, мир, приносит в его сердце то, чего так жаждет его душа. Что значит говорить то, что служит назиданию? Или что значит вот эту благодать? Во-первых, передавать. Во-первых, наши слова должны быть добрыми. Что это такое? Слово «харис» – «благодать». Оно переведено как «благодать». Оно переводится многими словами. И одно из самых такой часто употребляемых слов – это доброта, доброжелательность, благодать, милость, добрая воля. То есть апостол говорит, когда вы говорите, сделайте так, чтобы ваше сердце было наполнено доброй волей к тому, с кем вы говорите. Всегда. Заметьте, всегда, независимо от того, враги или друзья, или незнакомые люди, которых вы совсем не знаете. Летел в самолете и прочитал в журнале статью, где тренируют, значит, людей для работы в офисах. Так вот, им рекомендуют, когда им звонят по телефону, и когда они отвечают, есть обязательное требование, вы должны улыбаться. Вы скажете, что-то непонятно. А кто ж видит по телефону, улыбаешься ты или не улыбаешься? Вот эти специалисты говорят, это слышно. Это слышно. Ваша улыбка изменяет тон вашего голоса. И тогда этот клиент захочет вам позвонить еще раз. Тогда ваш начальник останется доволен вами. Это люди неверующие, люди, которые ставят перед собой цель заработать деньги. И они говорят, для того, чтобы вы эффективно их зарабатывали, подняли трубку. Улыбнитесь сначала, и потом начните говорить. Правила хорошего тона, так скажем. Добрые слова. Знаете, злые люди не влияют на мир. Это точно. Злые люди могут попытаться заставить кого-то делать то, что они хотят, но они никогда не изменят сердце. Никогда. Почему? Потому что мы тянемся к тем людям, которые нас любят. Я ездил на учебу. Семинария наша находится в одной, в северной части Лос-Анджелеса. Через весь Лос-Анджелес, там есть такой городок Оранж-Каунти, там живет мой хороший друг Василий Данилович Бондаренко. Если никто не ездил по Лос-Анджелесу, я вам расскажу, это очень неприятное дело. Особенно в пятницу вечером, когда все машины сразу в одно время выехали на фривей. Но я поехал к нему. Почему? Потому что я знаю, что это один из немногих старцев, которые, знаете, в любой момент, днем и ночью позвони ему, он выслушает, поймет. Он здесь, он со мной. Я приехал к нему в 10 часов вечера. Он говорит мне, почему ты приехал? Я сидел и думал, почему люди хотят ко мне приехать? Так долго ты отучился целый день, ты сдавал экзамены, ты работал. Я вам сказал, это все очень просто. Очень просто, потому что я знаю, что вы друг. Люди вокруг вас тянутся к вам, если они будут видеть в вас доброжелательность. Вот почему апостол Павел говорит, слово ваше, да будет с благодатью. Всегда с благодатью. К сожалению, сегодня люди влияют, пытаются влиять на мир сплетнями, колкостями, едкими словами, ядом, которым наполняются общества. К сожалению, церкви наполняются, друзья. Очень-очень далеко от того, чтобы слово было с благодатью. Сегодня куда ни глянь, слово с ядом, слово с колкостью, слово с предательством. Слово, которое заряжено тем, чтобы причинить боль. Чем заряжены ваши слова? Если вы хотите повлиять на мир для Христа, научитесь говорить с благодатью. Это очень важно. Это первая задача. Поставьте ее перед собой сегодня. Вот в чем практическое христианство. Вот в чем наш практический шаг, который сегодня вы должны сделать, дорогие друзья. Научитесь этому. Вы знаете, есть несколько причин, почему мы должны быть добрыми. Да-да, очень важно. Во-первых, Бог добр. Помните Евангелие от Матфея, 5 глава? Написано, что Бог посылает солнце над злыми и добрыми. Всем. Бог улыбается всем. Даже по телефону. Даже тогда, когда дождь идет. Или солнце. Всем людям, которые живут здесь на земле. И этим он говорит к нам, этим он хочет передать этот заряд, хочет передать вот эту важнейшую истину. Научитесь быть добрыми. Как не хватает сегодня этого христианства? Как сегодняшнее христианство буквально подвергло себя тому состоянию, оно сделало бездейственным себя. Почему? Потому что люди, вместо того, чтобы заряжать свои слова благодатью, зарядили их соперничеством, противостоянием, желанием подняться выше, желанием потопить другого. Да будут слова ваши с благодатью. Честно, положа руку на сердце, скажите, хотели бы вы вот такой жизни, которая у вас, тому человеку, который рядом с вами работает? Можете ли вы сказать, что вот так, как вот такое христианство, которое у меня есть, я хотел бы, чтобы оно воцарилось на всей земле? Или, может быть, когда такое христианство, какое у вас, воцарится по всей земле, мир не станет счастливее? Это очень важно, друзья. Иисус Христос добр по своей природе. Наша задача, задача любого христианина заключается в том, чтобы подражать Христу. Филиппийцам 2 глава 5 стих. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Нет, мы не будем избавлены от проблем, мы не будем избавлены от людей, которые нас не любят. Мы должны научиться отражать характер Христов во всех этих ситуациях. Иисус Христос проявляет свое добро и терпение ко всем людям. 2 Петра. Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас. Терпите ли вы людей, которые рядом с вами? Скажите, сколько раз вы срывались, потому что вы говорите, это уже третий раз, это уже пятый раз. В конце концов, будет ли когда-то этому конец? Подумайте так, если бы в течение прошлого года кто-либо давал вам доллар за каждое хорошее слово, за каждое доброе слово, сказанное других, и штрафовал бы вас на доллар за каждое плохое слово, с чем бы вы пришли к концу года? Богатыми или бедняками, или банкротами? Померите свою жизнь вот таким образом. Чем она наполнена? Что является характеристикой вашей жизни? Священное Писание говорит, слово ваше да будет с благодатью приправлено солью. Во-первых, это добрые слова. Во-вторых, это действенные слова, приправлено солью. Несколько слов хотелось бы сказать об этом. Знаете, слова наши должны быть действенными. Речь не идет о том, что мы говорим только хорошие, только добрые, только такие, знаете, заглаживающие все слова, чтобы, ну, не создать ни в коем случае какого-то неприятного взаимодействия или, так скажем, реакции какой-то вокруг. Поэтому мы избегаем того, чтобы, ну, независимо от того, что люди сделали и как люди сделали, мы, в общем-то, все их гладим по головке. Вы знаете, это не добро. Вот почему апостол здесь говорит, чтобы оно было с благодатью, но вместе с этим приправлено солью. Интересно, что такое соль? Говорите всегда правду. Говорите истину Священного Писания. И тогда эта истина будет влиять на людей, которые рядом с вами. Вы знаете, люди вокруг вас сыты по горло всякими разными мнениями. Они могут найти мнение специалистов, профессионалов, и вашего мнения еще им не нужно, чаще всего. Вот почему христианин должен быть тот человек, который знает мнение Бога по данному вопросу. Вот почему сказано, слово ваше, да будет всегда с благодатью приправлено солью. Знаете ли вы Писание, достаточно, чтобы в каждой ситуации в вашей жизни вы могли ясно знать, что сказать людям. Чтобы Слово Божие, чтобы авторитет, не свой авторитет, не авторитет вашей церкви, как некоторые люди говорят, а у нас в церкви поступают так. И потом, когда съехались в эмиграции 10 человек с разных 10 местностей или с 10 церквей, и вот здесь такая война святая происходит, в кавычках. Потому что каждый хочет сделать так, как у него. Хочет сделать так, как он считает правильным. Наша задача – знать истину Священного Писания настолько, чтобы мы могли говорить людям во всех ситуациях жизни. Чтобы мы сами знали, как поступать. Иисус Христос когда-то молился, 17 глава Евангелия Иоанна, «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Это единственный инструмент, которым вы можете осветить людей, которые рядом с вами. Когда вы скажете, да, я не буду этого делать. Почему? Потому что Бог это запрещает. Сегодня это не популярно. Сегодня удобно сказать, да, вы знаете, я не буду пить с вами, меня рвет, когда я выпью. Некоторые люди так делают, чтобы, ну, как-то избежать ситуацию, ну, собрались на работе, там, предложили выпить, ну, неудобно как-то, да, я ж вроде бы верующий, я не буду. Ну, вы знаете, люди находят какие-то причины для того, чтобы сослаться на что-то. Наша задача научиться говорить истину. Малахии, 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут». От уст его. В каком-то смысле неверующие люди смотрят на вас, зная, что вы верующие, с тем, чтобы искать у вас закон. Закон Божий, дорогие друзья. Знаете вы его? Вот почему, еще раз скажу, вот почему мы так много уделяем внимания слову здесь в церкви, друзья. Вот почему мы возвращаемся к этому снова и снова. Вот почему мы строим все наше служение с тем, чтобы это слово, оно проникало в наше сознание и формировало нашу жизнь. Это действительно то слово, которое может нас освещать. Второе. Говорите в меру. Здесь написано «приправлено солью». Заметьте, не написано «засыпано солью». Не написано «обложено солью». Написано слово «приправлено солью». Я слышал об одном человеке, который лет, наверное, 8 тому назад, или, может быть, чуть больше, лет 10 тому назад, когда только стали приезжать иммигранты сюда, и вот этот человек очень ревностно хотел проповедовать. Он работал на заводе, и из всего словарного, английского словарного запаса у него было только два слова, он выучил «go church». И все, что он делал, он на своем заводе без конца подходил к каждому человеку, тащил его за рукав и кричал «go church». Его уволили. Он пришел в церковь и сказал, что он пострадал за свидетельство. Он свидетельствовал людям об Иисусе Христе. Вы знаете, не будьте назойливыми с тем, что вы говорите. Очень часто люди, которым вы говорите, они могут не понимать вас. Они могут быть не готовыми слушать. Совсем не обязательно выстрочить из пулемета 25 мест Священного Писания для того, чтобы этот человек был засыпан солью. Совсем не обязательно. Приправлен солью. Если человек болен, и вы притащите гору антибиотиков и погрузите его туда, в эти антибиотики, ему легче не станет. Умрет, возможно. Почему? Потому что эти антибиотики должны усваиваться в его организм. Нужно время, чтобы это слово по капельке работало в его сознании. Вот почему написано слово «да будет приправлено солью». Знайте соль, имейте ее, умейте ей пользоваться, но знайте, когда сказать и как сказать. Притча 27 глава, 6 стих. «Искренны укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Так может быть руководством каждого из нас. Руководством полюбите этих людей прежде всего. Сделайте все, чтобы вы могли ясно понимать. Ефесянам, мы еще раз прочитаем этот стих. Ефесянам 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Если ваше слово раздражает, то, наверное, оно не доставляет благодать. Значит, наверное, не время. Значит, найдите какую-то другую ситуацию. Вы помните историю, часто ее цитируют в нескольких книгах, я ее читал, об одном пасторе, к которому пришла женщина и говорит: вот я уже чем только не пробовала своего мужа приводить к Богу, я уже ему все рассказала, а он спрашивает, а Словом Божьим? Он говорит, все, Словом Божьим, все делала, все, что только можно. Он потом говорит, знаешь что, я тебя попрошу, не проповедуй, пожалуйста, ему следующие 2 недели. Через 2 недели приходит муж и говорит, что вы сделали с моей женой? Она стала абсолютно другим человеком. Прошло еще немножко времени, и этот муж пришел в церковь, покаялся и стал Богу служить. Почему? Потому что назойливая слишком была жена. Потому что хотела прямо сейчас, и так, как она хочет, и так, как ей считает, кажется правильным, и так, как она считает нужным. Говорите вовремя. Говорите соответственно ситуации. Вот что значит слово. Не бросайте святыни псам и жемчуга перед свиньями. Знаете, что это такое? Это тогда, когда люди это слово используют тогда, когда оно не действует. Используют тогда, когда те, кто вокруг них хочет его слышать. Используют тогда, когда оно превращается в инструмент, вы знаете, в инструмент перебранки. Матфея 7 глава. Помните девочка у Неймана? Сказала немножко. Сказала очень осторожно. Она не могла бы там сказать неосторожно. Но она видела страдающего человека. И она знала, где он может найти помощь. Она пришла и сказала, эта соль, приложенная к ранам этого человека, дала ему новую жизнь. Давайте научимся у этой девочки. Давайте прислушаемся к словам апостола Павла с тем, чтобы мы действительно могли научиться словам, которые были бы приправлены солью.
Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!